Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о русской философии XVI века. У нас сегодня в гостях научный сотрудник сектора философии религии, Институт философии Российской академии наук, Михаил Викторович Шпаковский. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Вот нашим слушателям тоже посылаю свои приветствия.
Да, вот я, знаете, знаю, что вы специалист по древнерусской философии, занимались не только XVI веком, но свою диссертацию посвятили протопопу Аввакуму, а также писали и о других сюжетах. Все-таки решил, мы с вами вместе решили поговорить о XVI веке, вот по какой причине. Такой вот известный русский философ Владимир Сергеевич Соловьев поступал в университет, и надо было написать вступление. Сочинение. Тема сочинения была «Россия и Европа в XVI веке». И вот Соловьев, которому тогда было, ну, сколько лет, наверное, 17-16, может быть, 4 года тогда учились, написал примерно следующее. Ну, вот в XVI веке в Европе чего только не было. Там и Эразм Роттердамский, и Лютер, и Кальвин, и Реформация, и Джордано Бруно. А в России был один поп Сильвестр. Вот, то есть, ну, что делать? Поп Сильвестр, по-моему, автор «Домостроя», да?
Как считается, там, как бы вот есть «Домострой», а есть «Наставление от отца к сыну». Только приложение к «Домострою».
Приложение к «Домострою». Да. Вот. Но прав ли был великий русский философ? И вообще правы ли те, кто говорят, что никакой древнерусской философии не было? Все это предфилософия, все это религиозная проблематика, в лучшем случае теология. И поэтому мы можем говорить о этой эпохе, ну, в лучшем случае, как об умозрении в красках, как говорил Евгений Трубецкой. То есть вот икона – это и есть русская философия. Или, как говорил наш с вами учитель Михаил Николаевич Громов, невербальные формы философствования. То есть до слова мы не доросли. Невегласие, бессловесная Русь. Или все-таки нет?
Знаем мы все-таки больше, чем почтенный Владимир Сергеевич, сколько уж времени прошло, и опубликовано гораздо больше источников, чем в XIX веке. Я все-таки думаю, что философия в слове была, но понимали тогда философию совсем иначе, как, чем мы. И мне кажется, нужно понимать при обращении к этому вопросу как бы две вещи. Первое, что, конечно, мы не говорим о профессиональной философии, философии университетского типа, философии от такого же уровня, который был в Париже, там, в Падуе, в Венеции, там, да, или в более древних Константинопольском университете. Конечно же, нет. Такая философия появилась у восточных славян только с учреждением Киево-Могилянской академии. Вот, когда Иннокентий Гизель и Иосаф Коннович Горбацкий стали читать свои курсы по логике и метафизике.
Но это уже 17 век, да, веком позже.
Да. Но мы можем вполне себе смело заявить, что с 14-15 века русские книжники получают достаточный объем святоотеческой литературы, которая позволяет им вполне осмысленно и рационально говорить о Боге и о проблемах православной религии. И мы видим, что с начала XVI века у нас появляются первые крупные богословские трактаты. Ну, например, «Просветитель Иосифа Волоцкого». Это вообще, наверное, первая русская богословская книга, такая вот хорошая, нормальная. Потом это сочинение Максима Грека, который приехав сюда, и чья судьба сложилась порой очень трагически, написал большое количество сочинений, несколько томов, которые для книжников, вот для местных книжников, да, вот для наших предшественников на интеллектуальном поприще, они имели какой-то просто, ну, недосягаемый уровень, да, задали планку новую. Ну и затем такие крупные авторы, как же о них не сказать, Зиновий Отинский, Ермолай Разм и Артемий Троицкий. Это все люди, которые писали большие и порой сложные тексты.
Ну вот мы, когда с вами готовились к эфиру, вы произнесли такое словосочетание «политическая теология», которое очень непривычно слышать применительно к XVI веку. Бурдье говорит о Мартине Хайдегере, политическая антология Мартина Хайдегера, политическая теология, тоже это понятие возникает сравнительно недавно. Но ведь действительно многие эти авторы отвечали для себя на вопрос о том, как духовная власть соотносится со светской властью, как град Божий соотносится с градом земным, если говорить словами Августина. И начало XVI века – это время таких насыщенных апокалиптических ожиданий, связанных с концом VII тысячи лет, да, с Пасхалией на 8-ю тысячу лет и вообще с представлением о том, а продлится ли история. Или придет апокалипсис, придет антихрист. Вот, и как в связи с этим вот этот вопрос политического? Ведь мы знаем, что где-то в начале XVI века возникает идея Москвы, Третьего Рима у инока Филофея. Можно ли это считать философией? Или это какая-то идеологема, которая, в общем, так к ну, чисто философской мысли отношения не имеет?
Я не думаю, что это идеологема, потому что политическая мысль Московской России того времени, она была очень насыщенной и, кстати, очень такой, я бы даже сказал, животрепещущей для тех, кто писал на эти темы. Потому что что они обсуждали? Ну, во-первых, ответственность правителя, да, как он несет ответственность, а при каких условиях ему можно воспрепятствовать. Вот, кстати, есть такой миф, что Иосиф Волоцкий – это такой прям, ну, сервил, говоря по-простому, да, человек, который готов обслуживать любую власть. Но он, например, прямо пишет, что если правитель грешен, если он не осуществляет справедливость, то христиане могут ему зазреть, скажем так, и могут ему не подчиняться.
Как или... митрополит Филипп, да, который не благословил Ивана Грозного, да, и увидел на его руках кровь, да, за что был умерщвлен.
Да, вот митрополит Филипп, он вот этот идеал в каком-то смысле воплощает, да, вот эту политическую ответственность за свою пасту в том числе. Ну, и чуть позже, уже после Иосифа Волоцкого, в 30-е годы XVI века, мы знаем об этом из посланий Федора Карпова и Зиновия Отинского, о том, что обсуждали понятие закона и суда. Обсуждали в связи с тем, как обустраивать жизнь подданных русского князя. Потому что, например, Федор Карпов, ссылаясь в том числе на Никомахову этику Аристотеля, приводя античных авторов, такой россыпи очень красивый, он говорит о том, что закон – это выше, чем просто вот терпение, да, на котором основана вот такая сильная, суровая государственная власть. А Зиновий говорит наоборот, что вот к нам приехали в Новгород такие вот люди, дьяки от великого князя, которые начинают чинно по закону вот с какой-то мерой судить всех. Из-за этого затягивают судебные процессы. И он, ссылаясь на Библию, говорит, что... Нет, настоящий государственный муж должен осуществлять суд быстрый и резкий.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, научный сотрудник отдела философии и религии Института философии РАН Михаил Шпаковский. Мы говорим сегодня о русской философии XVI века. И вот вы произнесли имя Иосифа Волоцкого, да, основателя Волоколамского монастыря. Иосифа Волоколамского монастыря, огромный такой мощный монастырь, куда Малюта Скуратов приезжал и куда русские цари вклады хорошие делали. А был ведь еще Нил Сорский, да? И вот эта оппозиция иосифлян и нестяжателей, какую роль она играет для философии XVI века? Задает ли это какую-то, ну, матрицу, может быть, вообще для русской мысли о церкви, о соотношении духовного и мирского?
Я думаю, для философии, вот, или для того, что называли в Древней Руси священной философией, выражение, которое активно употреблял Максим Грек, да, то есть буквально мысли о Боге, такой рациональной, возвышенной мысли о Боге, особого значения этот конфликт не имел. Даже если мы возьмем аскетику, учение о том, как бороться со страстями, как самосовершенствоваться, то мы заметим, что, в общем-то, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий на самом деле это об одном и том же в действительности. Но они по-разному видели то, как должны жить иноки. Они даже предъявляли разные требования. То есть, например, если вы приходите к Иосифу, вы должны отдать имущество. Да, у вас будет минимальное личное имущество. Там, ну, книжечка, там, одежда. Ну, в принципе, все. А приходите к Нилу, у него другой набор требований. Например, его устав предписывает быть грамотным. Вот, обязательно грамотным, чтобы послушник, который впоследствии стал монахом, стал искусен в божественных писаниях, как тогда говорили. Но вот вопрос о собственности, который, безусловно, разделяет и Нила, и Иосифа, того, что стали, чьих последователей стали называть нестяжателями и осифлянами, это, конечно, больше вопрос политический, вопрос, в котором пыталась как-то решать свои проблемы, в том числе государственная власть, которая была заинтересована в том, чтобы увеличивать земельные наделы, чтобы их можно было давать там в награду или кому-то в отчину.
Если одни не стяжатели, то другие, получается, стяжатели, да? Можно ли назвать осифлян стяжателями?
Да, да.
Они стяжали что и для чего?
Основная идея Иосифа, что все-таки монастырь – это общежитие. В наших условиях, как потом пояснял Зиновий Оттинский, да, комментируя вот эти местные особенности монастырские наши, российские, в наших условиях без большого хозяйства просто не прожить. Это не Греция, где солнышко, там, где климат гораздо лучше и мягче. Нет, без большого хозяйства большой монастырь просто не смогут прожить. Ему не на что было бы даже вести просто банальную литургию. Да? То есть, например, есть очень интересный текст «Послание княгини Галениной». Галенина жаловалась, что она деньги внесла на поминовение, а, значит, поминает не как она хочет. Но Иосиф ей отвечает, что у нас все деньги в монастыре идут строго по, скажем так, по статьям, то есть свечки закупить, отпеть кого-то там, да, там иконы подновить, хозяйство вести, то есть это все не пропадает. И, кроме того, большое хозяйство, оно позволяло вести монастырю активную благотворительную деятельность. В голодные годы Волоколамский монастырь – это как бы крупнейший благотворитель, который кормил голодных крестьян. И в том числе, кстати, конечно же, своих крестьян, да, тех земель и деревень, которые были приписаны монастырю.
Ну, ведь это еще и церковные земли, да, и церковные деревни, потому что не все крестьяне были крепостными, были церковные, монастырские крестьяне. И вот, по-моему, в XVI веке возникает идея, что церковь слишком обогатилась, надо эти земли секуляризовать, то есть надо их изъять из церковного пользования в пользование государственное. Это же в это время возникает эта проблема, да?
Да, это очень острая проблема, mm-hmm. она возникает даже раньше, еще во второй половине 15 века. Mm-hmm. Собственно, впервые попытку отъять некоторые церковные земли предпринял еще Иван III. Но вот какая незадача. Он пытался на соборе 1504 года, если мне память не изменяет, на котором окончательно осудили жидовствующих, поднять этот вопрос о землях. Но его разбил паралич. Вот так. И впоследствии еще одну попытку отсечь довольно значительную массу земель, ну, хотя бы создать прецедент, да, какое-то количество, попробовал сделать Василий III, опираясь на Васяна Патрикеева, который был, ну, очень могущественным, пока он, естественно, не пал вот, со своих политических позиций. И это во многом, как бы сказать, тоже во многом воля случая, как оказалось, поскольку Василию Третьему пришлось развестись, заново жениться на Елене Гленской, а условные нестяжатели не очень хотели ему благословлять новый брак.
Ну, по-моему, это как раз Максим Грек отказался дать теологическое обоснование этому разводу, что бездетный брак, ну, что делать, послал тебе Господь неплодную жену, ну, живи с ней, это не повод для развода. И после чего Максим Грек или же Михаил Триволис в миру отправился... Куда? В Иосифа? Волжский монастырь на перевоспитание, да? Вот, на хлеб и воду. Ну и дальше начались его мытарства и странствия по ссылкам, по северным монастырям. Можно ли сказать, что вот Максим Грек был скорее нестяжателем?
Максим, безусловно, да. Он однозначно нестяжатель. Более того, у него есть про это целый диалог, который называется «Филоктимон и Актимон». Собственно, тот, кто любит собственность, и тот, кто не любит собственность. Вот, собственно, это есть аналог, греческий аналог русского «стяжатель» и «нестяжатель». О, и да, вот за эти сочинения как раз Максима критиковал потом Зиновий, который писал, что Максим не понимал наших местных климатических и хозяйственных особенностей.
Ну, а Максим действительно был вот таким выдающимся богословом? В чем как бы его значение? Ведь это один из тех русских философов XVI века, который был прославлен русской церковью, да? Он святой, он почитается как святой, мощь его находится в Троице Сергиевой Лавре, да, где он почил, где закончились его земные мытарства. Вот эта святость за претерпевание, за то, что он испытывал вот эти гонения политические, или еще и за уровень его богословского мышления?
Я не помню, какова мотивация официального акта о канонизации Максима, но уже с конца, со второй половины XVI века мы можем фиксировать, что русские книжники, они активно используют сочинение Максима и испытывают перед ним пиетет. И, кстати, западнорусские тоже, которые работают и живут в Киевской митрополии на территории Речи Посполитой, они тоже читают сочинение Максима и используют его впоследствии в полемике против Брестской унии.
Я прошу прощения, такой вопрос. А в каком виде они читали эти книги? Это же не печатные были еще издания,
нет,
да?
Нет, это рукопись, это рукописи. Причем Максим сам составил свои собрания сочинений. Он не писал очень больших трактатов, он писал слова. Ну, сочинения среднего или там, выше среднего размера, которые он собирал в авторские сборники. И они копировались. Ну, это такой частный вопрос текстологии, не будем в них углубляться. Но при этом, кстати, Максима стали довольно рано издавать в печатном виде. Если мне не изменяет память, в Речи Посполитой на православных землях его уже издавали в конце XVI века. Например, его, по-моему, слова против Николая Булева об исхождении Святого Духа.
Это звездочётец, такой был немецкий астролог, да?
Ну, он был больше, чем звездочётец. Это был очень образованный человек, это был, прежде всего, врач. И, по всей видимости, человек, который получил очень неплохое схоластическое образование. И их дискуссию с Максимом Греком, она ведь не только имеет вот такой контекст, ну, простого греческо-латинского вот этого спора там о филиокве, да, то есть от того, от кого исходит Святой Дух, от сына или от сына и отца, точнее, от отца или от отца и сына. Нет, это еще и вопрос об унии флорентийской, которая тогда звучала отголоском, очень таким тяжелым, трагическим отголоском, в том числе и для греков. То есть у нее есть еще и западноевропейский контекст, это очень важно.
Ну и «Колесе фортуны», по-моему, он тоже с ним спорит, или нет,
я не помню. Да, но это сейчас частный сюжет.
Ну, это важно, то есть стоит ли христианину, должен ли христианин верить в судьбу, в счастье и в другие формы случайности, или все-таки для него действует промысел Божий?
Ну, «Колесо фортуны» скорее частный сюжет одной большой темы, собственно, полемики с астрологией. И ведь проблема не только в Бульве была, проблема в том, что астрология входит в то, что мы сейчас называем комплекс сокровенных знаний. То есть это всяческие гадания, предсказания, формы мантики, да, предсказывания будущего, там, предсказывания хороших, плохих дней.
То, что сегодня мы не только в каждой газете, но даже в интернете, там, открыл Mail.ru, там, и вот, пожалуйста, тебе, там, львам не нужно в этот день, там, заниматься новыми делами. Все, то есть это уже канонизировано, это просто как газета «Правда», как курс доллара, извините. Вот, вот Максима Грека-то неплохо было бы здесь вспомнить и его критику всего этого.
Ну, Максим Грек, он чем занимался? Он берет астрологию, показывает, что если мы признаем власть планет над человеческими судьбами, то у нас нет свободы воли. А это полностью противоречит христианскому учению. И все его аргументы можно разбить на две группы. Первое, что, грубо говоря, если бы звезды действительно управляли нашей жизнью, то они были бы живыми, потому что управлять и властвовать могут только живые существа. А второе, что если бы управляли бы звезды, то не было бы никакого промысла, и не было бы у нас и свободы выбора, а следовательно, и на этом особенно настаивает Максим, не было бы моральной ответственности за свои поступки.
Да, ну вот видите, сколько интересного мы находим в русской философии XVI века-то. Это совсем не только умозрение в красках, о котором, может быть, мы еще поговорим. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня Михаил Шпаковский, научный сотрудник сектора философии и религии Института философии Российской академии наук. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, научный сотрудник сектора философии и религии Института философии Российской академии наук Михаил Шпаковский. Мы сегодня говорим о русской философии XVI века и о ее именах, и о тех проблемах, которые эта философия поднимает. Уже из первой части мы выяснили, что вот и Никомахова, и этика Аристотеля, и такие классические античные философские трактаты были известны образованным русским монахам, книжникам, как мы их называем, да, это век книжности. Мы вспомнили только некоторых из них, но я думаю, что ряд имен еще следует назвать. И вот я бы хотел вас спросить, существует такое представление, что доказательство бытия Божьего – это удел схоластики, что это есть на Западе, вот онтологическое доказательство Ансельма, вот пять доказательств Фомы Аквинского, а вот в православной мысли ничего доказывать не надо, тут уже все ясно, тут сердце нам говорит, Бог есть, и откровение, священное писание, опять-таки, об этом свидетельствует. Так это или нет?
Сначала, извиняюсь, маленькую поправочку, потому что книжники – это не только монахи, это и вполне светские люди.
Да.
Мы знаем про случаи мирянского богословия на Руси. Ну, достаточно помнить Феодора Карпова, дьяка Ивана Висковатого, а потом и дворянина Ивана Бегича в XVIII веке, которые все трое писали интересные тексты.
Диакон же диакон?
О, да, диак.
Ну, то есть, ну да, ну не священник, да.
Нет, ну диак – это чиновник, по сути, в то время.
Да.
Возвращаясь к вашему вопросу про доказательства бытия Бога, видите ли, есть такое странное, на самом деле, неверное мнение о том, что византийская философия и схоластическая философия, они друг другу полностью противоположны. Мол, западная схоластика – это про что-то рациональное, а вот наша восточная патристика, да, вот наши вот отцы-византийцы – это про что-то очень мистичное. Ну, во-первых, хотелось бы напомнить, что западные христиане тоже были не чужды мистичности, вот такого рода духовности. А наши отцы церкви порой писали, да и постоянно писали очень сложные и такие хорошо по-философски закрученные трактаты. Многие византийцы писали комментарии на Аристотеля, на Платона, продолжали этим делом заниматься. И даже вот такое знамя, да, вот знамя современных почитателей святых отцов, Григорий Палама, он же блестящий знаток Аристотеля был. Его сочинения, они усыпаны цитатами из Аристотеля и комментаторов Аристотеля. Если же говорить про бытие Бога, то тут, конечно, надо сказать, что в Византии была такая традиция – доказывать Бога из аргументов разума. Ну, классический пример – это Иоанн Дамаскин, глава о том, что существует Бог, из точного изложения православной веры. И ведь Дамаскин не первый. Вот эта традиция естественной теологии, она была и раньше. Ну, например, яркий случай у Дионисия Александрийского, который опровергал эпикурейское учение об атомах и о том, что вот случайно из атомов возник мир. Поэтому, да, в Византии такая традиция была.
А на Руси?
А на Руси она появилась, но не сразу. И вот, наверное, первый человек, который внезапно ее создал, да, в каком-то смысле с нуля. Ну, конечно же, он читал определенные переводы, которые ему были доступны, ну, при том же Дамаскина. Но его доказательства, они... вот доказательства Зиновия Оттинского, да, который все это придумал, вот на нашей почве, они как бы имеют на себе значительный оттенок оригинальности. Это вот пять доказательств, которые можно разбить на три группы. Ну, первые две. Первая группа – это два доказательства о том, что объекты не могут возникнуть сами по себе. Вот первое доказательство – это про то, что животные виды не могут возникнуть сами по себе. А второе доказательство – это то, что вот неорганические объекты не могут сами по себе возникнуть. Вторая группа, ну, она представлена одним доказательством, что мы знаем Бога, исходя из того, что Бог сам в нас вложил вот это чувство, тягу к спасению и тягу к религиозному служению. Каждый человек, по мнению Зиновьева, язычник он, мусульманин или христианин, имеет природную тягу к поиску Спасителя.
Такое природное богопочитание, да?
Да, да. Он, в общем, приводит забавный пример. Как раз тогда присоединили новые финно-угорские племена, там, по-моему, Лопри, Вепсов он упоминает, которые, вот, по-моему, где-то вот у Белого моря, по-моему, их стали христианизировать, собственно, вот, например, Феодорита Кольского знаменитая миссия в то время была. И Зиновий как раз их приводит в пример, что вот они вот такие жуткие, дикие, как он их описывает, аки-звери, но они тоже стремятся к Богу, говорят, строят себе идолов, ищут спасения. Но у них нет истинного знания о религии, как говорит Зиновий, поэтому Бог нам в помощь послал Писание. Это вот вторая группа доказательств. А третья группа доказательств – это про движение, о том, что у всего должно быть начало движения. И, значит, первое доказательство в этой группе – это о том, что, ну, просто, что у движения должно быть начало. Ну, этим началом, конечно, является Бог в итоге. А второе – это доказательство от стихий. Ну, это что-то вроде вот элементарных объектов в то время, которые составляют материю. И Зиновий говорит о том, что если мы не допустим участия Бога в организации стихий, то они либо смешаются, либо вообще не соединяться никогда.
То есть такой разделитель и упорядочиватель,
да,
всего,
да? Да, да. Ну, это такая традиционная для византийцев мысль, что стихии должны быть приведены в гармонию. Но Зиновий просто это очень подробно расписал. Ну, на моей памяти много я текстов читал. Действительно, наверное, один из самых таких подробных текстов на эту тему.
Утинский – это его прозвище, да, место, где
он подвязался? Это монастырь под Новгородом.
Под Новгородом.
Да, Утинов монастырь под Новгородом, где он жил. Он был очень скромный человек, монах, но предполагаю, что он очень много повидал, потому что вот его главное сочинение, оно называется «Истины показания», которое можно, наверное, перевести как «демонстрации истины». Показания – это и когда ты что-то показываешь, да, буквально являешь, и свидетельство, кстати, это еще вот показания, это вот, собственно, у нас есть показания кого-то, да, в том числе свидетельство – это родственные слова. И вот в этом тексте, это очень интересный текст, он написан очень таким странным языком, который вроде и архаичен, но при этом даже разговорен по-своему. Плюс он написан в жанре собеседования, поскольку он направлен против ереси Феодосия Косова. И по сюжету, у этой книжки есть сюжет, к Зиновию приходит некий последователь Косова и начинает с ним вести беседы на вот разные религиозные вопросы. И вот по ходу повествования... От беседы к беседе Зиновий затрагивает гигантское количество вопросов и приводит большое количество сведений о русской жизни того времени. В том числе, казалось бы, совершенно неожиданный, например, он рассказывает про то, как князь инок Васян Патрикеев, столб нестирательства, кушал вполне себе княжеские яства в монастыре.
Ну, значит, Зиновий – это такой вот, если можно сказать, русский Фома Аквинский.
Ну, да, да, он, я даже сказал, что если Иосиф Волоцкий, например, вообще создал традицию русской мысли, да, все-таки как-никак, но он первый, да, то Зиновий – это все-таки такой первый рациональный богослов в таком близком к нам, в том смысле, который близок к нам, вот я бы так выразился.
Ну, вот вы сказали, что книжники были не только монахи, но и миряне. А вот произведение Ермолая, Эразма, это тоже вот такой пример мирской книжности, да? Потому что он же не с самого начала был монахом. Монашеское имя его Эразм, да? Но не путайте с Эразмом Роттердамским, да? Который тоже жил в XVI веке, но в Голландии. Это тоже значительная фигура XVI века.
Ермолай Эразм – это, пожалуй, человек, который косвенно известен, я думаю, многим нашим слушателям, потому что этот прекрасный писатель и мыслитель создал повесть о Петре и Февроне. Вот. Самый вот первый такой...
Муромских,
да? Да,
да. И он как-то с Муромом был связан.
Вот непонятно.
Он сам псковский, да. По-моему,
он,
да?
Псковский,
псковский.
Да,
он псковский. Угу.
Собственно говоря, скорее всего, Иван Грозный-то и привез из Пскова.
Угу.
Вот. Специалисты предполагают, что он служил в Кремле, по-моему, при соборе Спаса на Бору, если мне помню, который снесли при Сталине, вроде не изменяет. Его звали Ермолай. Он принял монашество спустя какое-то время. Ну, исследователи его привыкли называть Ермолай Эразм, то есть имя, которое имеет его и мирское имя, и монашеское.
Он участвовал в написании житий святых, да, для читеминей.
Вот этого мы, к сожалению, не знаем.
Не знаем, да?
Не знаем. Все предположения об этом – это вот гипотезы. Зато до нас дошло очень много сочинений оригинальных Ермолая Эразма, потому что он был очень плодовитый автор, в двух автографах. Причем один автограф мирянского периода, а другой – монашеского. Очень интересный человек был. Он много чего писал. Это и гимны религиозные, и песнопения, и молитвы, и трактаты большие, в том числе политические.
Ну вот, а почему именно жития Петре и Февронии вдруг стало так популярно? В силу введения нового праздника, Дня любви и верности, или как он называется?
Вот, если мы говорим про наше время, то кто-то достал это житие, наверное. Но в Древней Руси оно было тоже вполне себе популярным. То есть, есть гигантское количество редакций, переделок. Одну переделку сделал даже, по-моему, патриарх Гермоген, если мне память не изменяет. Ну, она такая, у нее хороший сюжет. То есть, там и колдовство есть, и ворожба, и змей есть. То есть, она еще очень много вот таких архаических мотивов и архетипов воспроизводит. То есть, какой-нибудь книжник прочитает, говорит, о, тут все, что я люблю, скажем так.
А вот современный читатель может найти этот текст, или это существует сейчас в обработанном уже виде?
Нет, есть перевод, вот именно той версии, которую создал Ермолай Разум. Вот. Она, по-моему, даже в интернете выложена, там параллельно оригинальный и перевод текста. Есть такой сайт, библиотека литературы Древней Руси. Ну, это электронная публикация Пушкинского дома. Вот там можно найти это.
Ну, в свое время вот Гуд здесь составлял антологию, да, древнерусской литературы, очень хорошая, с комментированием этих текстов. Ну, вот, так что с того времени, конечно, наверное, наука продвинулась. Вот, то есть мы такого вот своего рода Водолазкина находим в XVI веке, да? Но только более аутентичного, потому что там нету ни пластиковых бутылок, ни... Да.
Ну, Ермолай, он, конечно, порой необычные вещи писал. Ну, например, в политике он предлагал поделить все русское общество на три класса: крестьяне, воины там, и священники.
Ну, это почти по Платону.
Да.
Только не правители, а священники.
Да, там кого-то поселить в городах, а землю поделить. Собственно, его трактат «Правительница», это вот где он предлагает все это. Он еще называется, по-моему, или о землемере, если мне память не изменяет.
А правительница почему в женском роде?
А вот, кстати, честно не скажу, я все-таки.
То есть это связано как-то с Софией Тутеу, с Софией Премудрости?
Я думаю, нет, нет, нет. Кстати, вот с Софией надо быть аккуратным, потому что София-то изначально была в мужском роде, Софией. У нас даже сохранились стихи о Софии 14-15 века.
Было сказание, что есть Софей, премудрость Божия.
Нет, вот сказание это София, да, сказание о Софии, премудрости Божией, и, по всей видимости, оно составлено как толкование к иконе, которую создали, как сейчас предполагают, при епископе новгородском Евфимии II.
Да. После Флорентийской унии.
Да, да.
Она стала как бы таким нашим ответом лорду Кирзону. То есть Ефимий был противником Флорентийской унии, и у них на престоле папа сидит, а у нас вот соборная церковь олицетворяется этой иконой.
Забавно, что небольшие казусы софиологических споров были в то время. До нас дошел очень странный текст, ну, как странный, он необычный, просто выделяется из массы других. Это текст, по-моему, о том, не помню точное название, по-моему, о том, что есть София, могу ошибаться, сразу предупреждаю, гипотетически атрибутирует Зиновию Отинскому, и там обсуждается проблема, как должно применяться имя София по отношению к Богу. В тексте доказывается, что мы должны его принять только к Христу. Вот. По-другому никак не надо. Ну, там аргументация идет, хороший богословский текст. Но при этом мы, кстати, даже не знаем, по какому поводу он был написан. То есть у нас есть пара рукописей, где он дошел. Явно новгородская обстановка. Как и зачем? Ну, непонятно.
Как писал потом Сковорода, ведь римлянин меня Минервою назвал, а христианин добр Христом мне имя дал. То есть софиологические как бы рефлексии, они приводят к тому, что это вторая ипостась, что это Иисус Христос. Но, тем не менее, все-таки изображается София в виде женского ангела, да, с огненными крыльями. То есть это создает немало загадок, сумятицы, невнятиц, и, может быть, вот дьяк Иван Висковатый именно поэтому критикует такие вот аллегорические, иконографические образы, да, в своей записке Стоглавому собору, что икона отошла от своего канона изображать лики Спасителя, Божьей Матери и святых, и изображает какие-то богословские концепции.
О, как писал Максим Грек в отзыве об иконе распятого Серафима, который является дальним отголоском знаменитого видения Франциску Азийскому. На горе, я, правда, забыл, как эта гора называлась. И там, значит, Максим написал, отзываясь об этой иконе, оно дошло, по-моему, в передаче Дмитрия Герасимова, его сотрудника и друга. Он написал, что, в общем, ну, иконописцы, они что угодно нарисовать могут, под любую цитату из Писания. Вот. Есть слова, да краски будут, говоря по-нашему. И вот этот вопрос про то, что специалисты называют символико-аллегорические иконы, вот эти загадочные, сложные, будоражащие на шум изображения распятых серафимов, вот этого молодого Христа на ангельском троне, который спускается с небес, они же очень тогда раскалывали русских книжников того времени. И, кстати, тоже и среду иконников раскалывали, потому что это касалось их ремесла, что им можно, а что нельзя изображать.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, научный сотрудник Института философии РАН Михаил Шпаковский. Мы говорим сегодня о русской философии XVI века. Древнерусской философии, надо сказать. Или это уже не Древняя Русь? Какая это у нас
это
Русь?
Это очень хитрый вопрос, потому что это зависит от того, все-таки в какой мы научной области находимся. Строго говоря, совсем строго говоря, если использовать термин «Древняя Русь» очень ограниченно, это, конечно же, домонгольский период, вот Киевская Русь. Но практика так сложилась, что мы называем древнерусским периодом в широком смысле все, что было до Петра. Могут уточнить Киевская Русь, Московская Русь, но по крайней мере, в исследованиях культуры, богословия, литературы, все это называется древнерусским периодом. Вот, и мы можем смело ставить знак равенства между средневековой Россией, средневековой Русью и Древней Русью.
Ну, до Петра у нас был Иван Грозный, Иван IV, без которого, наверное, мы не обойдемся. Говоря о XVI веке, это очень важная фигура, фигура скорее демонизированная, отрицательная, точно так же, как Петр, который стремился ему подражать, во многом стал таким национальным героем, да, поскольку он прорубил окно в Европу. Но тоже был человек не очень иногда добрый и жалостливый, прямо скажем. Так вот, Иван IV как-то повлиял на философскую мысль XVI века?
Иван не то чтобы повлиял, сколько находился, скажем так, вот то, что он писал по политической части, особенно когда спорил с Курбским, это вот находится в русле вот тех дискуссий о природе власти, об ответственности власти, которые велись уже с начала XVI века.
Курбский князь Андрей, который был сначала героем взятия Казани, а потом бежал в Литву.
Да, да.
Во времена опричнины.
Да. И Иван Васильевич, конечно же, ну, не то чтобы он демонизированный, человек, он, безусловно, жестокий был, но личность была интересная, сложная. Я не думаю, что он был чем-то хуже многих типичных европейских правителей того времени, или даже более ранних, как, например, Педро эль Круэл, вот, Кастильский король, по-моему. Ну, они там все хороши были по-своему. Но проблема-то Ивана Васильевича, она все-таки в том, что его политика, его вообще политическая линия, которую он держал, она привела его, по сути, к конфликту с церковью, которая кончилась вот этими трагическими событиями, связанными с фактическим мученичеством митрополита Филиппа. Мы также знаем, что многие учреждения и акции, которые устроены Иваном Грозным, они все-таки во многом эксплуатировали церковную семантику и в каком-то смысле попирали монашеские одеяния опричников, как само название опричников, это мало что говорит хорошего древнерусскому книжнику, он все прекрасно понимал. Более того, вот такая вот любопытная деталь, о которой знают только специалисты, весьма гипотетически, но это надежный гипотез. Но, по всей видимости, у нас даже есть сведения, что из житий, кстати, митрополита Филиппа, которые были написаны достаточно рано, что при дворе Ивана Грозного использовал своеобразный язык арго, чтобы описывать действия своего государя. Этот арго базировался на использовании образов жития Иоанна Златоуста, который противостоял Василевсу и императрице.
Очень интересно.
Да, и, по-моему, как сообщает одно из таких житий, Иван Грозный все прекрасно понимал, и он их ругал за то, что они его сравнивают так. Ну, конечно же, Иван Грозный все понимал, человек он был очень образован, он все эти тексты знал.
«Наша вера не греческая, а русская», — говорил он, по-моему, Андрею Курбскому, да? То есть вот это представление о том, что есть национальное православие, национальное христианство, национальная церковь, которая должна служить укреплению государственных интересов.
Ну, я думаю, тут имелось немножечко другое. У русских людей был определенный гонор, это прослеживается по литературе, потому что вот вы, греки, вы пошли на унию с католиками, а мы нет, поэтому мы чисты, а вы себя запятнали. И когда это было выгодно, когда это было нужно, российское правительство очень любило тыкать греков вот как раз этим.
Ну, ведь политическим иммигрантом оказался не только Андрей Курбский, верный слуга царя Ивана, но и Артемий Троицкий, который тоже бежал в определенный момент в Литву. Сейчас, когда мы говорим Артемий Троицкий, больше выдают рок-музыканта, да, и продюсера. Но был такой духовный писатель и деятель XVI века.
Да, но чуть уточню. Бежали и в нашу сторону, то есть постоянный обмен политэмигрантами – это было нормой. То есть перебегали к московскому государю, перебегали и в Литву. Поэтому, ну, сознание было такое у дворян того времени, у образованных людей. Нации еще не сформировались, в конце концов, важнее была какая-то личная преданность, какое-то обладание вот этими, условно говоря, феодальными правами, ну, условно говоря, да. Если же говорить про Артемия, то... Ну, конечно же, я думаю, что он бежал больше, опасаясь преследования. Вот. Он явно считал свой приговор несправедливым. Вот, собственно, как показывают записи дела его, он вполне себе сопротивлялся, да, то есть, например, его учеников, ну, ученики очень условно, да, то есть люди, которые с ним общались, Матвей Башкин, там, Феодосий Косой, и говорили: вот твое учение, оно их воспитало. А он говорит: да какие же они еретики, они просто дурачки, которые ничего не понимают. Их ересь не ересь, они просто сказали глупость и верят в эту глупость.
Вообще, это хорошая мысль. До ереси еще надо дорасти.
Да,
если
да.
Человек дурак, то не надо говорить, что он еретик.
Ну, кстати, ведь это очень действительно резонное заключение. Я могу только полностью согласиться и с вами, и с Артемием, потому что, ну, если взять византийских еретиков, там, того же Ария, там, ну, Нестория, его же еретиком тоже называют, это все, как минимум, очень талантливые крупные мыслители, то есть, которые хорошо владели философским материалом, богословским, естественно, и решали очень серьезные абстрактные задачи в богословии. То есть, как бы, совершенно разная мерка. Вот этот Матвей Башкин, который там, или там Феодосий Косой, там, вчерашние холопы практически, и вот там Арий, Несторий, образованный клир, очень образованный клир.
А сам Артемий, он же был какое-то время игуменом Троицы Сергиевой Лавры, да?
Да, да.
Монастыря Троицы, да. Сергиевой. Тогда еще Лавры, наверное, не было, да?
Была.
Была уже Лавра, да?
Да, по-моему. Угу. Хотя... Я думаю, этот вопрос надо уточнить.
Да,
да. Мои познания не безграничны, конечно же. Артемий был какое-то время игуменом. Сложно сказать, почему он ушел. Наверное, с братьями не ужился, как часто бывает. Да и идеалы Артемия были явно...
Нестяжательские.
Ну, ближе к нестяжательским.
Ближе,
к нестяжательским. Ближе. Точно прям сказать, что он был прям такой-такой прям нестяжатель, мы не можем. Но то, что он явно как-то ему это было симпатично, это из его сочинений следует. И, ну, как-то сложно представить человека с такими симпатиями в главе одного из крупнейших землевладельцев страны, Троицы Сергиевой Лавры, да, монастыря. Но сам-то Артемий, на самом деле, больше был не администратор, это был профессиональный книжник, он же был писец профессиональный, прекрасный почерк. До нас дошло две рукописи его. Одна – это Исаак Сирин, а другая – Дионисий Ареопагит, переписанная. Вот, кстати, вот два вот этих комплекса сочинений знаменитых, святоотеческих, они стали основой богословия. Такой сплав из Исаака Сирина и псевдо-Дионисия.
Угу. Отправившись в Литву, он, по-моему, не перестал быть православным, он полемизировал там с католиками, с протестантами, то есть была возможность уйти в Литву и сохранять православную веру, да?
Да, ну, потому что, во-первых, тогда еще не было активных конфессиональных конфликтов, которые бы еще поджигались королевской властью в Польше, да, которые, в частности, возникли из-за заключения Брестской унии, из-за попыток католичивания этих земель. Ну, там, конечно же, есть политические, экономические причины всего, такая сложная борьба за собственность, за власть, ну, как всегда, да, в нашем грешном мире. Но когда Артемий приезжал, это было вполне вольготная, свободная земля для православных местных русинов, литовцев. И Артемий, он, поскольку он уехал все-таки из Москвы больше по политическим причинам, попадая в Литву, он становится не просто рьяным защитником православия, он становится и таким крупнейшим духовным авторитетом. Вокруг него складывается кружок людей, которые считают его духовным отцом. Он выступает как человек, который консультирует там магнатов или переводчиков при разработке программ просветительских, что переводить, что следует выбрать из святоотеческой литературы для перевода, что вообще нужно сделать. И сам пишет активно сочинения. Большей частью сочинений – это сочинения литовского периода. Это послания в основном. Ну, часть была написана еще в Москве, но самые его главные тексты, по всей видимости, литовские.
Ну, вот смотрите, поскольку мы уже подходим к финалу, век начинается апокалиптическими ожиданиями, заканчивается, по сути, смутой, да? То есть царствование Бориса Годунова, которое приводит Россию к череде самозванцев, опять-таки, не знаю, как вы веруете в то, что Борис убил царевича или нет, но, по всей видимости, без чьей-то руки тут не обошлось. То есть история с «играл, поранился, умер», она как-то кажется очень наивной и неправдоподобной.
Я лично не верю, что там было подуче. Уж больно много странностей в этом деле.
Да, да. Ну, то есть пушкинский Борис Годунов не случайно вот эту нравственную коллизию выявляет, да, драма идей, как назовет это произведение Киреевский. Какой все-таки урок можно вот извлечь из XVI века? То есть чем был XVI век для России и для русской мысли, для русской философии? Может быть, эти выводы разные. Для России он мог быть одним, а для русской философии совершенно другим.
Я бы сказал, что XVI век... У меня есть два ответа на ваш вопрос. Первый ответ, вот с точки зрения истории философии, истории богословия, это первая попытка мыслить по-крупному. Да, вот охватить большие темы хотя бы в рамках христианской веры. Удачная она или нет? Ну, сложно сказать. Все-таки это дело отчасти вкуса и отчасти условий, которые тогда были. Конечно же, для своего времени это был серьезный шаг вперед. Да, что люди стали впервые писать книги, обобщать то, что им было известно, и как-то об этом размышлять. Это был необходимый шаг для того, чтобы идти дальше, чтобы потом появилось то, что мы знаем в 17 веке, в 18 веке.
Но... И печатная книга появляется на Руси в 16 веке. То есть это тоже революция Гутенберга, это не просто так.
Да, да. Ее пытались завести и раньше, еще Геннадий Гонзов, епископ Новгородский, но ему не получилось, к сожалению. Было бы интересно посмотреть на Русь, где книга печатная появилась в начале 16 века. Но вот второй ответ, даже это не столько про урок, сколько про то, что что для нас значит XVI век. И я бы, наверное, это сформулировал следующим образом. Вот у нас есть образ классической русской культуры, это все-таки русская культура XIX века, что-то такое недостижимое, уже одновременно далекое и близкое. И...
Вишневый сад.
Да, да, да. Это вот все те авторы, которых мы читаем. Но вот русский XVI век это некоторый такой классицизм допетровский, то есть это образцовая иконопись, очень важно, да, то есть многие иконописные каноны, это, конечно же, в то время появились иконописные образы, это определенный эстетический образ, конечно же, это в том числе образ русского православия в значительной степени, то есть это вот такой вот своеобразный допетровский классицизм, эпоха вот такого вот очень серьезных и текстов, и живописи, и строительства, и государственных деяний.
Ну, и рождение политической теологии, да, да, если да. говорить о просветителе Иосифа Волоцкого и Инке Филофее, о Москве Третьем Риме, то есть тоже о концепции, которая пытается вписать нас в карту всемирной истории, и не просто всемирной истории, но истории, помысленной с точки зрения христианского эсхатологизма. Да?
Да. Ну, то есть я бы сказал, что у нас в России есть две классики. Вот 19 век и 16 век. Две такие эпохи классические.
Это сильное утверждение. Вот. Но я думаю, что оно для неслабых умов, которые возьмут в руки эти книги писатели XVI века, того же Ермолая и Еразма, да, и попытаются подтвердить или опровергнуть его для себя. Но я благодарен Михаилу Шпаковскому, нашему сегодняшнему гостю, специалисту по философии Древней Руси, допетровской Руси, скажем так, за эту беседу. Многое, наверное, стало нам яснее, и о многом мы узнали, и призываю вас приходить еще и продолжить этот увлекательный разговор о той сфере мысли, русской мысли, которая нам в наименьшей степени, наверное, знакома современному слушателю и читателю.
Спасибо, Алексей Павлович, за приглашение, и хочу выразить благодарность нашим слушателям, вот, которые привили внимание к тому, что мы попытались сегодня обсудить.
Спасибо.
Да, спасибо вам.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.